говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 783-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает запись проповеди преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Исаии Белова, о допотопном человечестве и сегодняшних православных христианах. «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая со Христом». Очередной фрагмент из авторского цикла по письмам епископа Вениамина Милова, подготовленный заслуженным профессором Московской духовной академии доктором богословия Константином Ефимовичем Скуратом, продолжит нашу сегодняшнюю программу. Передача «Наш архив» продолжает сегодняшний выпуск. Мы предложим вниманию наших слушателей фрагмент божественной литургии, совершенный в Троице Сергиевой Лавре в трапезном храме. Поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Завершит сегодняшний выпуск продолжение воспоминаний Веры Николаевны Даненберг, урожденной Беневоленской, о своем отце, священной исповеднике, протоиерее Николае Беневоленском, настоятеле храма Вознесения Господня в Сергиевом Посаде.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы живем в мире, в котором, можно сказать, с каждым днем увеличивается поток событий. Каждый день приносит нам что-то новое, и у человека иногда уже не хватает сил, не хватает разума, чтобы разобраться в том, что происходит. Мы читаем газеты, слушаем радио, и все, что поступает к нам, всю информацию, мы пытаемся как-то осмыслить, чтобы оценить, куда идет мир в этих событиях, о которых мы слышим. Но святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что есть такой парадокс. По мере того, как человек погружается в эту информацию, по мере того, как он старается как можно более точно, как можно более подробно отследить то, что происходит в мире, он все больше и больше запутывается. Да, запутывается в этих подробностях, запутывается в этих событиях. Получается, что избыток информации как бы оглушает человека, как бы переполняет его, и человек уже не в силах оценить, что же стоит за этими событиями. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что поскольку весь мир лежит во зле, мир весь находится в лукавстве, распознать это лукавство, распознать то, куда действительно идет мир, и что скрыто за той информацией, которую мы получаем, может не тот, кто каждый день сидит у приемника, а наоборот, тот человек, который старается удалиться от этих подробностей. Тот человек, который не старается все отследить до мелочей, а тот, кто ведет жизнь духовную, ибо ключом к пониманию всего происходящего является для нас откровение Божие, Слово Божие, Священное Писание. И вот сегодня хотелось бы поговорить о том периоде человеческой истории, который является таким, что ли, типичным, который дает понимание, ключ ко всему, что происходило после этого. Это период из жизни допотопного человечества, период, который описан в первых главах Библии. Мы знаем, что после изгнания из рая Адам и Ева вели жизнь на земле проклятой ради их греха, на земле, на которой нужно было трудиться в поте лица, чтобы заработать себе на пропитание. И для них это была новая реальность. И в дошедших до нас преданиях сказано, что Адам, когда ел хлеб, он каждый раз плакал, потому что вспоминал, как легко доставалась ему пища в раю, и как трудно было ему теперь получать свой хлеб. И самое главное бедствие состояло не в том, что человек был изгнан из рая, а в том, что в человеке изменилась его природа. Он оказался не способен к непосредственному общению с Богом. Это не то, чтобы человек стал атеистом. До потопа на земле не было атеистов, и все имели понятие об истинном Боге. Но это теоретическое знание о том, что Бог есть, оно не составляло сущность жизни человека. Человеку нужно было напрягаться для того, чтобы держать себя как бы в присутствии Божьем. Напрягаться для того, чтобы молиться. Потому что его естество после грехопадения, оно стало рассеянным. Человек, как говорит книга «Премудрости Соломона», уклонился во многие помыслы. Если раньше он жил как бы находясь постоянно в присутствии Божьем, то теперь вот эти рассеянные помыслы, они постоянно отвлекали его от Бога. И каждый из нас знает, как трудно заставить себя молиться. Вот в определенные какие-то часы обязательно начинают приходить какие-то предлоги, какие-то мысли, которые человека отвлекают от молитвы. Все это наследие падшего Адама. Это наследие той природы, которая получила повреждение в грехопадении. И вот как бы все человечество, оно должно было теперь нести подвиг для того, чтобы снова возвратиться к общению с Богом. И мы видим из истории потомков Адама, что одни люди, они, так сказать, понуждали себя к этому подвигу, понуждали себя к тому, чтобы жить в присутствии Божьем, а другие, они отдавались воле своего падшего естества и жили по его прихоти. Мы видим, как зло стремительно распространяется на земле. Уже в первых двух сыновьях Адама и Евы, Каина и Авеля, возникает грех убийства. И этот грех был подсказан дьяволом, потому что Каин позавидовал Авелю, позавидовал его благочестивой жизни, позавидовал тому, что Бог явил свою милость на Авеле. И вот, снедаемый этим грехом зависти, Каин убивает Авеля. Это было подражанием греху дьявола, ибо дьявол по зависти соблазнил Адама и Еву. И вот как бы этот грех зависти перешел на первого потомка Адама и Евы, потому что Каин был старшим сыном, Ева надеялась, что он будет тем самым спасителем, о котором ей было обетовано самим Богом, когда было сказано, что семя жены сотрет главу змея. Она надеялась, что вот это семя жены, ее первое семя, это будет Каин. Почему она и сказала, когда Каин родился, приобрела я человека от Господа. То есть она надеялась, что это будет избавитель, который вернет их снова в рай. Но когда они видели, что мальчик рос, и что в нем обнаруживались дурные наклонности, то они постепенно так видели, что надеждам этим не суждено сбыться. Вот мы в этом видим тоже, что состояние родителей, вот в момент зачатия детей, оно передается детям. Потому что сразу после грехопадения Адам и Ева не осознали еще своего греха, не осознали, какое тяжкое преступление они совершили. Они думали, что наказание их будет легким, что вот родится у них сын, и этот сын станет их спасителем, и снова они вернутся в рай. И поскольку в такое состояние нераскаянности, оно передалось и их сыну, и вот отчасти его дурные наклонности были следствием такого состояния родителей. Наоборот, со временем, когда они увидели, что надежды их не суждено сбыться, они приходят в большее сокрушение, большее покаяние, большее смирение, и тогда у них рождается второй сын Авель, который вот в соответствии с таким их состоянием, он был таким человеком добродетельным. Когда Каин убил Авеля, и Авель лежал на поле, Адам и Ева увидели впервые, что такое смерть. До этого они видели только приговор смерти, то есть Бог им сказал, что вы умрете в тот день, в который вкусите от плода запретного. Они действительно умерли душевную смертью, то есть вот они потеряли способность молиться к Богу, молиться для них стало трудно. Они потеряли способность жить постоянно в присутствии Божьем, но что такое телесная смерть, они еще не знали. И вот как бы прежде своей смерти они увидели, что такое телесная смерть. Они увидели, что человек лежит бездыханный, вот что он, так сказать, ничего не говорит, ничего не слышит. Вот что труп его начал через некоторое время разлагаться, и они даже не знали, что с этим делать, потому что до этого смерть была неизвестна в мире. И вот теперь как бы они вот понесли такое сугубое наказание, потому что для родителей гораздо более тяжкое наказание, когда дети умирают при их жизни. Вот и это наказание пришлось пережить Адаму и Еве. И вот это переживание было для них столь сильным, что сокрушение их от этого и покаяние их еще более усугубилось. И вот следующий сын, который родился у них, сын, который родился как бы вместо Авеля, они назвали его Сив, он стал великим праведником. Именно от него впоследствии произошел Спаситель, он, так сказать, положил начало родословию праведников. И вот Библия говорит нам, что от этих двух людей, от Каина, первого сына Адама и Евы, и от Сифа, рожденного вместо Авеля, произошло все тогдашнее человечество. И вот это человечество как бы разделилось на две ветви в соответствии с наклонностями своих родоначальников. И вот потомки Каина, они избрали жизнь такую, жизнь во зле. То есть они свободно отдались греха, свободно отдались своим дурным наклонностям, и все свои попечения они устремили на то, чтобы получше обустроиться на земле. То есть вот эти подвиги молитвы, подвиги покаяния казались им, так сказать, излишними. Отчего? Потому что земля была прекрасна, вот несмотря на проклятие Божие. Земля доставляла им еще массу наслаждений, и среди этих наслаждений можно было пожить. Ну что же, пожить какое-то время, а тогда люди жили долго, около 1000 лет. За этот период времени, за период своей земной жизни, они старались как можно лучше, как можно комфортнее обустроить свою жизнь. Библия говорит об этом скупыми словами, о том, что в их потомстве произошли изобретатели, как сказано, такого животноводства, можно сказать, промышленного. То есть один из потомков Каина, он изобрел такие фермы, специально строил такие большие шатры. В этих фермах, вот, так сказать, содержались животные, которые специально доставляли им пропитание. Другой из потомков Каина, он был изобретателем музыки. Он изобрел разные музыкальные инструменты, чтобы тоже скрасить вот свою земную жизнь. Потому что музыка, она, так сказать, человеку была утешением. Вот есть один такой современный философ, который говорит, что музыка – это молитва без адреса. То есть, когда человеку не хочется молиться, вот когда он, так сказать, духовным утешением таким не способен, вот потому что это нужно напрягаться, то вот он изобретает себе музыку. Вот она тоже услаждающе действует на него, вот тоже доставляет ему такие приятные эмоции. И отчасти напоминала ему об утраченном рае. Потому что есть тоже такое, вот, так сказать, предание, что в раю первый человек, он не говорил, а пел. Настолько, так сказать, вся жизнь у него была блаженная, все это было как бы такой прекрасный хор. И он, вот наслаждаясь этой жизнью, он, так сказать, жил в буквальном смысле припеваючи, то есть он пел. Вот это утешение доставляли себе потомки Каина, вот утешение музыкой. Вот и еще о третьем их потомке сказано, что он явился изобретателем различных кузнечных орудий, и он научился добывать металлы. То есть тоже, чтобы как-то вот комфортнее устроить свою жизнь. То есть это были такие люди, которые двигали, как мы сейчас говорим, технический прогресс. Люди, которые старались вот обустроить как можно лучше материальную жизнь. Но в этом роде и наблюдается нравственное развращение. Вот тоже в кратких словах Библии мы читаем о том, что первый из потомков Каина по имени Ламех, он взял себе две жены. А до этого было так, что люди брали себе только по одной жене, потому что такое было благословение Адаму и Еве. И то, что он взял две жены, это уже было, так сказать, нарушение первозданного закона. Напротив, среди потомков Сифа мы ничего не знаем о том, чем они занимались. То есть они люди были благочестивые, и все земные занятия для них были как бы таким только вспомогательным средством. Главное, что о них сказано в Библии, то, что они стали призывать имя Господа Бога. То есть главным занятием была молитва, было общественное такое богослужение. Вот, и то, что нужно было взять от жизни материального, Господь им давал так, то есть как бы даром, как бы приложение. И вот слова Евангелия «Ищите прежде Царствие Божие, правда Его, и все приложится вам» на этих людях как бы исполнялись. Потому что они не старались тратить много усилий на изобретение каких-то усовершенствований земных. Известно опять-таки из преданий, что Адам, он знал многие тайны мироздания, знал многие тайны природы, еще в раю Господь ему это открыл. И вот эти свои такие тайны, которые он знал и о растениях, и о животных, он передал все своему такому благочестивому потомству, с тем, чтобы они, вот, так сказать, не тратили много времени на добывание себе хлеба насущного. И с течением времени вот это противостояние между потомками Каина и потомками Сифа, оно, так сказать, усугубляется. Оно усугубляется, и потомки Каина, они вводят такое на земле, вот как бы всеобщее такое развращение, потому что вот эта их тяга к земному, она в каждом поколении усиливалась. И эти их страсти, которые они унаследовали от своего предка, и которые они умножали своей нечестивой жизнью, эти страсти в них постепенно доходили вот до своего такого предела. среди людей появились разврат, убийства. Среди людей господствовали самые низкие пороки, вот которых мы только можем себе представить. И жизнь на земле, она постепенно становилась такой вот уже невозможной. И мы знаем опять-таки из Библии, что из благочестивых потомков Сифа, седьмой от Адама, Енох, вот от такого развращения, от такой вот окружающей обстановки нечестивой, он был взят на небо. Настолько он был сам благочестив, настолько он чуждался всего этого нечестия, что Господь через 365 лет взял его от этой земной жизни. И опять-таки по священному преданию он сохраняется на небесах до конца мира. И перед самым концом мира вместе с пророком Ильей Енох придет на землю и 3,5 года будет проповедовать, обличая Антихриста, придет именно в его царствование. То есть таков жребий каждого человека на земле, что Господь, вот если уже он определил приговор смерти, он определил его для всех. И хотя Енох был взят от земли живым, так что не видел смерти, но ему надлежит, после того, как он 3,5 года будет проповедовать при Антихристе, ему тоже надлежит претерпеть мученическую смерть, потому что сам Антихрист убьет и его, и пророка Илью за их проповедь. Об этом сказано в Апокалипсисе. И хотя он был взят вот от такой нечестивой обстановки, от такого всеобщего развращения, однако же он снова вот будет перед концом мира, попадет, можно сказать, в еще худшую обстановку, потому что времена Антихриста, они, так сказать, сравняются с временами допотопными вот по своему развращению. И развращение людей стало велико, особенно после того, как нечестивые потомки Каина стали совращать благочестивых потомков Сифа. Вот опять-таки известно из предания, что племя Каина стало вырождаться. У них рождались в основном дочери, и они не могли, так сказать, продолжать свой род из-за этого. И тогда они стали сманивать женихов себе из благочестивого потомства Сифа. А потомкам Сифа было запрещено жениться на потомках Каина, и вот они, как бы эти два рода, жили независимо друг от друга. Но вот каинитянки эти, они стали совращать благочестивых потомков Сифа, и через эти смешанные браки зло такое вот всеобщее, оно распространилось уже по всей земле. Уже можно сказать, что через эти вот браки, вот, так сказать, люди вообще все развратились. Вот тоже, кстати, эту мысль, она очень часто вот в Священном Писании, так сказать, прослеживается, что очень много в деле нравственного такого вот нравственной твердости большое значение имеет брак. Мы знаем вот из Библии, что Соломон, вот он был, так сказать, в молодости настолько благочестив, что сам Бог ему являлся, сам Бог с ним беседовал. Вот он обладал мудростью, какой не обладал до него никто из людей на земле, кроме первозданного Адама. Но вот эти жены и наложницы, вот они его, так сказать, развратили. Потому что через браки, вот такие вот, если человек сам благочестив, но берет нечестивую жену, вот то он очень, так сказать, рискует, что она его уклонит в такое вот в нечестие. И зло вот это сделалось настолько всеобщим, что, как сказал Господь, что «Дух мой уже не может пребывать в этих человеках, потому что они стали плотью. Их помышления, они только были о плотском». И вот как это может быть, чтобы человек стал плотью? А это может случиться так, что если человек исполняет свои плотские пожелания, то его плоть, она становится как бы, так сказать, говорящей и думающей. То есть человеку приходят мысли, он думает, что это мысли от него, а это мысли от его плоти. Ему приходят какие-то пожелания, он думает, что эти пожелания нужны ему для сохранения здоровья, а на самом деле они нужны ему для того, чтобы угодить плоти. И вот эта плоть, то есть как бы она начинает и в мозг человека воздействовать до такой степени, что человек уже забивается этими плотскими помыслами, и эти плотские помыслы становятся как бы сутью его жизни. И вот так и случилось с этими допотопными людьми. И даже больше того, о них сказано, что их помышления были зло на всякое время. То есть они уже совершенно забыли о Боге. И хотя они не впадали в идолопоклонство, но они, так сказать, вот благодаря такому развращению, они соединились с демонами. И это тоже обычно бывает. Вот когда мы читаем или слышим о гибели древних цивилизаций и недоумеваем, как это может быть, что цивилизации, достигшие высокого материального уровня, как это вдруг они погибли, а этому не надо удивляться, потому что с материальным расцветом обычно всегда бывает связано нравственное развращение. А с нравственным развращением к людям обязательно начинают приступать демоны. Вот, если демоны уже влияют на жизнь людей, то вот это зло, оно уже, так сказать, настолько людьми начинает обладать, что люди сами становятся как бесы. И такое общество, оно уже долго просуществовать не может, как гадаринские свиньи, в которые вселились бесы. Все стадо после этого взбесилось и бросилось в крутизное море. Так и люди, вот они как бы взбесились, и во зле в своем они вот проводили все дни своей жизни, и уже, так сказать, жизнь их, она была недолговечной. И Господь видит, что вот эта жизнь человечества зашла в тупик, вот Он определяет, что будет потоп. Но опять-таки Он дает людям возможность, по своему милосердию дает им возможность покаяться, потому что сохранилась одна семья, это семья Ноя. Вот Ной и его три сына, и их жены, всего 8 человек, которые вот как-то сумели от этого сохраниться, от этого развращения. И оно и сказано, что он был человек праведный вроде своем, и святитель Иоанн Златоуст говорит, что уже для него велико и то, что он назван человеком. То есть в то время, когда все люди стали плотью, в то время, когда все люди смесились, так сказать, с бесами, вот он сохранил такие вот обычные человеческие качества. Вот, милосердие, справедливость, вот, воздержание, кротость и так далее. А главное, он сохранил такое вот живое чувство к Богу. Он сохранил память о том, для чего человек живет на земле, и что, несмотря вот на смертный такой приговор, изреченный Адаму, что все-таки цель людей – это вот восстановление жизни с Богом. И потому Ной избирается вот родоначальником такого нового человечества. 100 лет он строит ковчег, и в это время он обходит с проповедью всех людей земли, чтобы хотя бы кого из них обратить к покаянию, чтобы хотя бы кому из них, так сказать, пришла в голову мысль тоже, так сказать, спастись в этом ковчеге. Но настолько было велико развращение людей, что они смеялись над ним. Они называли его безумным стариком, что он вздумал среди, так сказать, суши, вот в местности удаленной от всякого моря, строить корабль. Вот, и они говорили, что посмотри вот на небо, что как же вот птички, так сказать, поют, солнышко светит, и какой может быть потоп, какие могут быть бедствия, когда все так прекрасно. Вот, таково свойство неверующего разума, что он вот видит только окружающее и думая только о своем земном, он уже вот не способен воспринять откровение Божие. И вот мы видим, что человечество это погибло. Вот, нашел, так сказать, потоп на весь мир людей. И как говорит апостол Петр, что тогдашний мир был погиб, потоплен водою. Вот и сохранилось только семейство Ноя. И это был прообраз Церкви Христовой, которая сохраняет человека в самых бурных волнах житейского моря. И вот мы для себя, так сказать, братья и сестры, должны сделать вывод. Вывод какой? Что вот мы тоже живем вот во времена такие вот, так сказать, когда видим вокруг себя тоже вот усиление развращения, вот всякого такого. И мы видим, что человечество, оно тоже идет навстречу своей гибели. И одним из признаков этого является то, что люди все более и более погружаются в земное. Святитель Игнатий Брянчанинов так и говорит, что одним из признаков конца мира является земное преуспеяние человека, когда люди все будут погружены в житейские дела, когда повсюду будут говорить только о земном, и что даже в церкви наши многие из академии преподаватели, вот они бывают на всяких таких церковных съездах, и говорят, что даже в церкви, вот в западных странах, вот люди, они уже не говорят о спасении, они уже не говорят о небе, не говорят о вечной жизни, они говорят о социальных всяких программах, они говорят о всяких таких житейских делах, восхваляют дела милосердия, вот такие, значит, когда строятся там больницы, устраиваются приюты, это все хорошо, но при этом совершенно исчезает проповедь о небесном, исчезает проповедь о Царстве Божьем, и среди людей совершенно затушевывается вот это вот желание все-таки, чтобы за гробом вот обрести какую-то жизнь, обрести какое-то спасение. И в этой обстановке нам нужно, конечно, стараться это хранить себя. Вот хранить себя прежде всего вот от такой вот информации, которая нас окружает, и от тех суетных дел, в которые нас погружают. Потому что все вот эти вот, так сказать, экономические неурядицы, все эти неустройства, они тоже имеют целью, чтобы человека погрузить вот во все это земное, чтобы в заботе о куске хлеба человек проводил все свои, дни своей жизни, и мы видим, что между людьми отношения портятся из-за этого, вот, и люди как-то такие делаются сухие, вот, к другим такие нечувственные, от того, что им приходится заниматься вот заботой только о себе, о своем хлебе насущном. Вот, но нам, христианам, нужно всячески от этого уберечься и всячески стараться возгревать себе христианский дух, возгревать это вот молитвой и чтением Слова Божия. Потому что ничто так не приближает к человеку, к Богу, и ничто так его не напоминает о вечной жизни, как Священное Писание и молитва. И если мы будем это исполнять, то вот эти сети дьявола, которые все более и более густо, так сказать, накидываются на всем мире, вот эти сети дьявола не коснутся нас, и Господь сохранит нас в этой жизни и удостоит нас Небесного Царствия. Аминь.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о допотопном человечестве и современной жизни православных христиан. Запись 90-х годов прошлого века. «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая в общении с Господом». В эфире цикл передач заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата по письмам епископа Вениамина Милова.
Двадцатое. Без скорбей не проживешь. Паки-паки, Преосвященный Владыка, много-много перенесший скорбей и всегда остававшийся в самом близком, теплом отношении с Господом, к подобному же мужеству призывает своих духовных чад и нас всех. Скорби нужны нам. Они предохраняют нас от большего зла, показывают более нужное нам и ведут к нему. Дорогие, пишет архипастыр, без скорбей не проживешь. Взять крест свой значит не только отталкивать от себя с мукой сочувствие ко всякому греху, но и принимать смиренно, что Бог пошлет неожиданного попущением своим. Только в ожидании горя или с наступлением его никогда не надо торопиться, не надо прятаться, а стоять прямо перед текущей жизнью, перед надвигающимися неприятностями. Что бы Господь ни послал, все это будет не беда, а показание полезнейшего для дальнейшего земного бытия, предотвращение более колких неприятностей, какие бы могли разразиться над вами. Ведь Бог, попуская нам что-либо грустное, принимает во внимание все наше устроение применительно к его приспособлению для вечности. Поэтому ничем не обескураживайтесь. Позвольте напомнить, что Бог являет свое действие в человеке, когда он Богу отдает именно все свое сердце. И когда на Божие делание переносит весь пыл своей души. Между тем, это явление богоустремленности от сердца и ненавидит враг. И все время до гроба подкладывает то одну, то другую занимательную вещь. Конечно, это мученичество незримое, но смотрите, какой венец на земле дается подвигу веры и страдания. Эти люди в моменты напряженного самоотречения испытывают прибитие к своему сердцу особой, сладкой божественной силы. Тогда все земное меркнет для человека, и одно божественное обнимает все существо его. 21. В человеке главное – чистота сердца. Классическое определение чистоты сердца дает святитель московский Филарет Дроздов. Скончался в 1867 году. Сопоставляя чистоту сердца с чистосердечием. Чистосердечие или искренность, согласно которой человек не показывает лицемерно добрых расположений, не имея он их в сердце, но доброе расположение сердца являет в добрых поступках. Есть только низшая степень чистоты сердца. Сей, последней, достигает человек постоянным и неослабным подвигом бдения над самим собою, отвергая от сердца своего всякое незаконное желание и помышление, и всякое пристрастие к земным предметам, и непрестанно соблюдая в сердце памятование о Боге и Господе Иисусе Христе с верою и любовью. Епископ Вениамин углубляет и расширяет понятие чистоты сердца, придает ему психологическое звучание. В человеке главное – чистота сердца. Как молитва своей силой показывает, хорошо ли человек живет, так чувствительность сердца и ощущение Божьей силы – верный знак, чисто ли сердце человека. Прочищают сердечное зеркало ум и воля. Ум – чистотой помыслов, воля – непременным смирением, преданием волю Божию себя и всей своей жизни с ее скорбями и бедами. Обычно мы нетерпеливы, все хотим пожить по своей воле и не хотим терпеть малейшее огорчение в течение нашей жизни. У нас всегда недовольство чем-нибудь. От чего? Да глубина сердца, так сказала Божья Матерь в своей знаменитой песне, занята гордой мыслью сердца. Направлять себя надо к тому, чтобы душа хоть устами смирялась, говоря: «Господи, да будет Твоя святая воля в моих огорчениях. Дай мне силы потерпеть неудачи, Господи, Ты хозяин радости. Мне очень скорбно. Я верую, что Тебе легко порадовать человека. Чем Тебе угодно, обрадуй меня. А тяжело чего бывает? Детскости нет пред Богом, простоты нет, напряжения нет к молитве. Сила утешения — сила Божия. Ни на кого не надо иметь сердца напряженного.
Вы слушали передачу из цикла «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая в общении с Господом» по письмам епископа Вениамина Милова. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшний выпуск передач «Троицкое слово», и мы рады предложить вниманию слушателей фрагмент божественной литургии евхаристического канона, совершенный в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Поет объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями Веры Николаевны Данненберг, урожденной Беневоленской, которая вспоминает о своем отце, священной исповеднике протоиерее Николае Беневоленском, в прошлом настоятеле храма Вознесения Господня в Сергиевом Посаде.
Дорога была, мы ходили, знаете, Кочерыгин был, дом такой хороший, врач Кочерыгин. У него жили две сестры, они преподавательницы гимназии бывшей. Меня, когда приехала, меня отдали туда учиться. Я училась там, Вера Васильевна Матвеева Зоя училась, и Нина Эсипова такая была там тоже. Одно время ее отец был старостой в Ильинской. И вот мы все учились у них так частным образом. У Кочергина мы ходили, я помню, заниматься. Это преподавательница. И очень интересно, я опять перескочу, но все-таки это надо сказать. Когда умерла последняя вот эта преподавательница Анна Ивановна, папа отпевал ее в день своего ареста. Он был в храме, и дали ему закончить службу, и он отпевал ее. Она была отпета папой. Он не знал, что пришли. Папа очень рано всегда вставал. Раньше на машине не ездили, а пешком. Мама всегда на него сердилась, что он снашивает очень каблуки, потому что он всегда вез ногами, почему-то у него все-таки ноги болели. Пешком далеко ходить приходилось. Он вставал в 5 часов и уходил в церковь. Сычевы жили на штатной набережной. У них там дом был. А папа в Вознесенский храм ходил. Девочки наши, младшие, были переведены в школу. Школа находилась рядом с церковью Вознесения. И когда они возвращались из школы, отец Николай Соколов там был настоятелем. Он встречался от службы, шел, и девчонки всегда думали, взять благословение или не взять. И никогда не могли пройти мимо, чтобы не взять благословение. Обязательно брали благословение у отца Николая. Папа, во-первых, стал проситься у патриарха, что его перевести. Его перевели в Вознесение. От Покрова. А почему? Папа просил, когда присоединили к Покрову, там был под подполом отопительное такое помещение. И он просил прихожан, сделайте мне ремонт для семьи, и из моих доходов будете брать. Но какие доходы? Тогда никто не ходил, одни старушки, а со старушек он ничего не брал. И поэтому, конечно, ему отказали в этом. У Покрова, вот сейчас вспоминаем как раз вот это нижнее помещение у Покрова Божией Матери. И папа поэтому просился его перевести в Сергиев Посад, когда освободилось место, арестовали. Сначала отец Дмитрий там был, а потом умер отец Николай. Когда отец Николай умер, тогда папа уже служил, возглавлял в храме у Вознесения и сюда перевелся, и служил здесь. И даже такое было подозрение, что не папа ли посадил его в такой. Но к папе приходила женщина исповедоваться. Говорит, батюшка, я к вам не исповедоваться пришла, а предупредить. К вам назначают нового настоятеля Казанского. И он очень много неприятностей доставил на у нас, где был. И говорит, поэтому мы просто хотим, зная вас и отца Алексея, хотим вас предупредить, чтобы вы были осторожнее. И на исповеди, когда он был. Вот. Действительно, его настоятелем был Пугачин, нам сделали. Казанский был. И папа, значит, вот служил, а он возглавлял. А потом папа, когда вот эта женщина сказала, он узнал, что в Ильинской освободилось место и стал проситься его перевести сюда. Но поскольку, наверное, к патриархам у него хорошие отношения были, и его перевели в Ильинскую церковь. И он стал служить там. Как раз отец Александр сказал, батюшка, ведь вы митрофорный. А он говорит, а я митру надевать не буду. Потому что он же настоятель был, отец Александр Масков. Папа служил там вот в Ильинской. из Москвы к папе приезжали. Вот когда он служил, почему еще у Вознесения? Казанский это следил. Сегодня к вам кто-то приехал, ведь это не наш Загорский. Он всегда проверял Казанский. Во-первых, очень часто мы меняли квартиры. Почему? Потому что когда мы снимали частные, то пускали, а потом, когда начинали придираться, что у вас попа живет, и, значит, вот к хозяевам, и они отказывали. И поэтому мы часто меняли квартиры. Последняя квартира наша была на Полевой, на Красиковке. Там мы снимали квартиру, комнату, большую комнату снимали. Жили, значит, вот я, папа, мама. Брат был уже арестован. Брата арестовали в 1935 году. Было свидание у нас на Лубянке. Свидание с ним было. Колено с коленами сидели. И сзади ходили охрана. Вот такое свидание было. А вот с папой, когда было свидание, то из окна в окно и коридор. И ничего не слышно. Все кричат. Очень плохо было слышно. Такое было свидание с папой. И папа вставал в 5 часов и уходил, потому что идти очень далеко с Полевой, с Красиковки, в Ильинскую церковь. А он любил прийти, когда лампадочки зажигают. Он ходил очень рано. Но так вот, как рассказывают прихожане, что батюшка дали ему дослужить, и двое какие-то во время службы пришли и встали в дверях в Ильинской церкви. И когда батюшка выходил, то сразу к нему подошли. И батюшка, говорит, сразу изменился в лице, так ужасно. И все, и его привели к нам назад домой. Привели. Они приехали рано, наверное, часов 7 приехали. Удивились, что его нету дома арестовывать на Полевую. И потом, значит, спросили там жильцов, всех подняли, какие были у нее, у хозяйки, хозяйку опросили. И когда служба начинается, где и что. А я работала. Я работала в лаборатории, и у меня было так совпало, что некому было прием вести. Я должна была прием вести. И я должна была уйти. Я сказала, что вот мне нужен у меня прием, вот и все. Они говорят, ну, идите. Отпустили меня, только хозяйку вызвали. Где эта поликлиника находится, сколько идти до поликлиники, и когда начинается работа, все спросили. А потом уже тогда отпустили. А у нас был проход так. Сначала забор, проходишь, и потом поворот, и сюда вход в дом. И я, значит, это выхожу, а здесь стоит патруль с ружьем в тулупе, 40 градусов мороза. И, говорит, выпускать из дома никого не велено. Я, значит, тогда назад, а они туда уже на крыльцо выбегают, говорят, пропусти. И меня пропустили. И я пошла. Вот я на работе была до 3 часов, думаю, не застану папу, наверное, не застану папу. И потом все-таки я пришла, я застала папу. Они, значит, там в церкви тоже дали ему дослужить. Отпевал он вот эту Анну Ивановну. И потом привели его домой. Делали обыск. Говорит, что будете искать? Все будем искать. Где были дедушкины письма маминого отца. Мамин отец, он пострадал еще раньше. В 26-м году их отдел Смоленской площади... Все в защиту патриарха вступили. Это было в 26-м году. И его реабилитировали, его не арестовали, отпустили. А в 36-м году его арестовали вновь, и он должен был ехать в Алма-Ату. Но он не доехал, и дорогой был выброшен. Где и что, никто не знает точно. Только так сказали. 80 уже лет ему было. Когда он был вторично арестован. Это вот мамин отец.
Продолжение воспоминаний Веры Николаевны Данненберг о своем отце, священной исповеднике протоиерее Николае Беневоленском, прозвучат в ближайшем выпуске программы «Троицкое слово». Подошел к концу 783-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.